Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Я продолжаю свое исследование наших отношений с работой. Можно ли не идти на компромисс с нелюбимой работой, а заниматься тем, что нравится, и еще зарабатывать этим? 4 года я делаю этот подкаст, и мои героини говорят «можно». Но мне не перестает быть интересно, как. Новые истории, нетривиальные пути к любимому делу и самые необычные работы, о которых вы могли никогда не слышать. Конечно, будем говорить о нашей новой апокалиптической реальности и как нам в ней выживать. В каждом выпуске что-то полезное и важное об этом. Хочу, чтобы эта антиутопия закончилась. Поехали! IT, ну то есть информационные технологии, одна из самых желанных индустрий последних лет. Что происходит с ней прямо сейчас? Вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум мы сделали этот выпуск, чтобы разобраться, насколько реально пройти переквалификацию и стать профессионалом, даже если за плечами нет релевантного опыта, а рынок труда, кажется, переживает не лучшие времена. Вместе с Андреем Силиным из карьерного центра Яндекс.Практикума разбираемся, так ли это, и узнаем, что говорят исследования Высшей школы экономики о том, насколько курсы могут с нуля эффективно подготовить специалиста. Как вообще выбирать специальность, если войти хочется, но кем именно непонятно? И к каким сложностям надо быть готовым? Я расскажу историю 2 девушек, которым удалось пройти этот путь. Вместе с Яндекс.Практикумом они пришли в новые профессии и говорят, что все испытания стоили того. Какие они были, слушаем дальше. Поехали!
Вообще, я родилась в Сургуте, в далеком северном городе, и в 15 лет переехала в Москву, чтобы учиться в колледже при Московской консерватории, а затем уже в Московской консерватории, и, собственно, так и осталась.
Это Рита, ей 31, и сейчас она работает в Яндекс.Практикуме.
Если ты пианист, если ты музыкант, то, скорее всего, ты будешь играть на сцене, ты будешь давать концерты, ну или преподавать. В принципе, меня вот эти вот 2 развилки устраивали, но я не знала, как это выглядит изнутри. И поэтому, когда уже начала работать по профессии, немножечко подразочаровалась и в одном, и в другом пути. Сцена и выступление — это не совсем то, в чем я чувствую себя как-то уверенно и гармонично, и тщеславие у меня такого уровня нет, чтобы прям хотеть все время быть на сцене. Тогда вот уже начались сомнения.
У меня 4 детей, старшему 17 лет, младшей дочке 2,5. 3 сына и дочка, то есть получается 17, 10, 5 и 2,5 года.
А это Настя, ей 37, она живет в Вологде.
После школы я пошла учиться на портного, закончила еще потом на закройщика и решила продолжить обучение и пошла именно на технолога швейного производства, чтобы организовать самой полностью процесс. Мне всегда хотелось работать в большой компании и что-то делать такое, что вот, ну, видно процесс. Сейчас некоторые девочки мучаются, да, на трудах, когда шьют фартуки и прочее. Я это дело очень любила. Я не помню, чтобы я прямо очень хотела быть технологом, но шить я всегда любила. Я и сейчас люблю шить, заниматься творчеством. Но все-таки, когда ты работаешь на производстве, особо творчеством некогда заниматься.
Во время пандемии производство спецодежды, где работала Настя, было ликвидировано. Снова встал вопрос о работе. 4 детьми Настя задумалась о работе из дома, онлайн. Спустя время у нее получилось найти такую. Кажется, в жизнь многих пандемия принесла свои изменения. Рита не исключение. Концерты отменяли, все музыканты осели дома.
Не знаю, благодаря или из-за локдауна ковидного появилось, во-первых, много времени подумать, а что вообще в моей жизни происходит, потому что работы не было. В этот момент мой молодой человек увлекся программированием, разработкой и сам начал проходить какие-то курсы. И, видя мои вот эти сомнения, какие-то поиски, расстройства, что у меня не складывается карьера, он мне сказал: «Поучись чему-то еще». И я очень долго, кстати, от себя эту мысль гнала и думала, что зачем мне учиться чему-то еще, у меня есть мечта. Я хотела работать в театре, я всячески пыталась к этой мечте идти, ездила на стажировки.
Рита обожала драматический театр и мечтала работать концертмейстером в опере, чтобы соединить свою любовь к действию на сцене и музыке. Она собиралась готовить вокалистов к выступлениям, но найти такую работу никак не получалось, ее не брали.
В ковид одну из стажировок отменили, было страшное расстройство, и тогда вот семья мне начала говорить: ну все-таки поучись, наверное, идея неплохая, ну что-нибудь еще, ну что-то в музыке не получается. Вот тогда уже я начала какие-то слушать подкасты, начала на YouTube смотреть интервью людей из разных сфер, из разных профессий, как-то вообще думать, а что существует. И тоже так же молодым человеком было вброшено маркетинг. Мне кажется, вот программировать ты что-то не хочешь, дизайн тебе вроде не нравится, а попробуй маркетинг. Для меня это было абсолютно слово какое-то иностранное во всех смыслах, потому что я вообще не знала, что это, куда, о чем, что имеют в виду эти люди. Просто вот каким-то методом исключения или вот такой попыткой найти хоть что-то, как-то вот он возник, этот маркетинг.
Мне кажется, за последний год многие получили тот самый финальный звоночек, что пора что-то менять, и пошли за ним. Я поговорила с Андреем Силиным, руководителем карьерного центра Яндекс.Практикума, о том, правда ли, что именно этой весной многие пошли обучаться специальностям в IT, и узнала, что вообще происходит с рынком труда в этой индустрии. Андрей, привет!
Привет!
Какие у вас наблюдения, чем эта весна и лето в Яндекс.Практикуме отличаются от прошлого года?
На самом деле мы увидели определенный всплеск в спросе на онлайн-курсы, на переобучение новым профессиям. Он такой неравномерный, не в смысле одновременно все на все профессии хлынули. Я бы сказал, что все люди находятся на каком-то спектре, где в одной стороне спектра меня все устраивает, я ничего не хочу менять, в другой стороне спектра все, меня все не устраивает, я готов на решительный шаг. И очень многие люди, они вот пребывают где-то в разных стадиях готовности, неготовности, размышления о своих проблемах, барьерах. Я думаю, что в конце зимы и весной просто часть людей передвинулась по этому спектру ближе к готовности менять быстрее. Факторы внешне изменились, и люди поняли, что это еще один веский аргумент.
Хорошо, а что с индустрией происходит? Вот я знаю, что много IT-компаний разного размера закрыли свои офисы, увезли сотрудников. Как это повлияло на рынок труда для специалистов?
Это вопрос, который очень многие задают. Во-первых, вот конкретно те факты, которые ты озвучила, на мой взгляд, на взгляд там, моих коллег, повлияли не очень сильно. Дело в том, что если компания перевезла своих сотрудников, то на самом деле для рынка труда не изменилось вообще ничего. Они как работали на эту компанию, так и продолжают работать. Если эта компания работала на российском рынке, они продолжают работать на российский рынок, на самом деле просто находясь физически где-то в другом месте. Если компания ушла, совсем закрыла свою деятельность в России, тогда да, тогда часть сотрудников существенно, да, вышла на рынок в поисках работы и тем самым частично увеличила конкуренцию на рынке труда. Можно, по крайней мере, на данном этапе сказать, ушли где-то 100 компаний из что-то порядка 10 тысяч, в которых есть IT-специалисты. Все, с кем я разговаривал, не видят какого-то существенного влияния на рынок труда именно от этого. Где-то, да, среди особенно медлов и синьоров, да, конкуренция частично повысилась. Но мне хочется сказать, что самое основное влияние на рынок труда на самом деле оказывает не уход компаний, а оказывает макроэкономические факторы.
Глобально компании продолжают нанимать?
Да, конечно.
Для тех, кто только думает о том, чтобы пойти обучаться новой IT-специальности для себя, это вообще хорошее сейчас время? Или, может, уже поезд ушел?
Мне кажется, это все еще хорошее время. Наша экономика все еще существует. У нее даже есть какие-то перспективы роста в ближайшие 2-3 года. Да, все еще 9900 компаний остались. Поэтому я, когда такой вопрос задают, обычно отвечаю так. Вопрос успешной реализации каких-то карьерных целей, типа смены профессии, это вопрос мотивации отдельно взятого человека и его готовности инвестировать в это время и силы. Мы всегда видим, что разница между успешным выпускником, который нашел работу в течение какого-то обозримого срока после выпуска, и выпускника, который не нашел работу или который ищет ее там месяцами, да, это разница не в рынке труда. Да, рынок труда одинаково создает условия для всех выпускников. Вопрос, что есть люди, которые готовы действительно максимально в это вкладываться, откликаться после каждого взаимодействия с работодателем потенциальным, как-то улучшать свое резюме, улучшать свое портфолио, да, лучше писать мотивационные письма. Такие люди, на самом деле, за счет вот этого постоянного самообучения в процессе поиска работы, работу в итоге находят. Поэтому мне кажется, что отвечать на вопрос, есть ли смысл сейчас пытаться что-то поменять и выйти в IT, надо просто задать себе вопрос в любой ситуации, готов ли человек что-то для этого делать.
Настя решила оставить шитье в качестве своего любимого хобби и отправиться за новой работой, которая будет хорошо оплачиваться и позволит ей быть гибкой в своем расписании, работать из дома. Она решила примерить на себя специальность тестировщицы.
У Яндекс.Практикум есть начальное обучение, то есть бесплатно можно пройти базовый курс, он занимает не очень много времени, и я его прошла. Прошла, и мне понравилось, и я начала в интернете смотреть какие-то обучающие курсы по этому направлению, которые просто бесплатно пока, то есть немножко больше представлений иметь о профессии. И когда посмотрела уже несколько курсов, поняла, что мне это нравится, и я решила вот приобрести полный курс, вот этот Яндекс.Практикум на инженера по тестированию.
Курс, который выбрала Настя, длился 4 месяца.
Детей у меня четверо, поэтому все-таки было самым сложным, наверное, найти время, чтобы изучить это все, понять и сделать полностью самостоятельно вот эти вот задания, которые после каждого спринта. Это, наверное, было самым таким сложным. А сама поддержка от компании, от курса, она очень мощная, то есть, в принципе, можно разобраться и самостоятельно изучая сам тренажер, либо же какие-то вопросы можно задать наставникам.
Как ты находила время, когда ты училась?
А я решила, что это мне обязательно нужно сделать, поэтому находила время ночью, и в основном так, чтобы это было после 9 и где-то часов до 3, когда надо было сделать срочно. Иначе просто не было времени, потому что когда все дома и на больничном или просто после садика пришли, это сделать очень сложно и невозможно.
У тебя голова после 9 часов работала еще, у меня вот вечером уже все отключается.
Я вообще сама сова, поэтому мне проще работать вечером. Может, у кого-то наоборот, и им проще встать в 5 утра и до 8 часов позаниматься. Я сова. Было тяжело, конечно, спать очень хотелось, но комфортнее мне было работать именно с 9 до 3, ну, с 9 до 2.
А вставала утром во сколько?
К 7.
Обалдеть. Но это еще не все. Как только Настя втянулась в учебу, она еще и нашла работу. Да, уже по своей новой специальности. В 37, как говорит Настя, времени медлить уже нет. Она очень хотела получать опыт работы и обучаться одновременно, чтобы к концу курса быть максимально готовой к найму.
Мне было настолько все интересно, и я просто наобум взяла и подала заявление в компанию, вот в Яндекс, на асессора. И мне пришло тестовое задание. Я его сделала. То есть на тот момент я уже прошла вот этот вот бесплатный курс, ну вот начальный, и решила попробовать свои силы вот именно в том, чтобы устроиться асессором. Это получается тестировщик, который выполняет задания, но сам их не пишет. То есть он получается как поддержка, издельное задание получается. У меня получилось.
Как люди выбирают ту специальность, на которую они идут учиться? К вам приходят те, кто уже точно знает, что хочет быть дата-сайентистом или тестировщиком? Или вы как-то помогаете сориентироваться?
Стараемся помогать, и на самом деле у нас в планах помогать еще больше в этом. Значит, опишу, как это все работает. Действительно, люди приходят разные. Любому бизнесу, как наш, самый хороший клиент — это клиент, который понимает, что он хочет. К сожалению, таких людей, я не могу сказать, на самом деле, в процентном соотношении, сколько их, это довольно сложно померить, но кажется, что как минимум половина приходит не в состоянии полного понимания, что им нужно. Им требуется разобраться, да, причем разобраться иногда это какие-то очень такие рациональные вещи из разряда «я не понимаю, получится ли у меня встроить обучение в жизнь, да, там учиться параллельно с работой, какие-то такие вещи». А где-то это правда, я не понимаю, вот я слышал, что в IT классно, а что там за профессии? А чем отличается вообще разработчик от аналитика? Нужен ли я там кому-то? А действительно ли меня реально возьмут на работу, при том, что у меня никогда не было никакого опыта? И мы разными способами стараемся помочь таким людям. Самый основной, который у нас есть, это то, что мы называем бесплатный трек, да, бесплатный курс. То есть ты можешь от 10 там, до 15 часов поучиться бесплатно на нашей платформе, начать, на самом деле, если это профессия связана с программированием, немножко писать какой-то первый код свой, да, там, если это профессия связана с дизайном, что-то рисовать, с маркетингом, начинать думать о целевой аудитории, о бизнесе и так далее. И, в общем, мы даем попробовать. На самом деле, это чуть ли не самое главное, что ты можешь делать для профориентации, это дать человеку возможность почувствовать себя в тапках нескольких профессий, да, там, аналитика, программиста, еще кого-то. Это не все. У нас есть то, что мы называем профориентационный курс. Это, на самом деле, такой небольшой контентный курс, который каждый может пройти бесплатно на нашем сайте и почитать про разные профессии, узнать про один день разработчика, один день дизайнера, один день проект-менеджера, почувствовать, что это за человек, с кем он взаимодействует в компании, какие типы задач решает, как отличается, например, дизайнер в агентстве и дизайнер в крупной компании.
Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Он так и называется «Это непросто», легко ищется, ссылку я оставлю в описании. Там теперь и рекапы выпусков, и дополнительные аудио из интервью, то, что не вошло в разговор, и сами анонсы выпусков, конечно, с фото наших героев. Инстаграм тоже живет, поэтому подписывайтесь и там, приходите смотреть анонсы. И, конечно, пишите обратную связь, о чем вы хотите слушать в подкасте. Это можно сделать в приложениях, где вы слушаете подкаст, и в личных сообщениях, в соцсетях. Я все читаю и не перестаю удивляться вашей обратной связи. Она очень греет. Всем ли везет так быстро, как Насте, начать работу, пусть и самым младшим специалистом, но уже в новой профессии? Я знаю, что у вас недавно вышло свежее исследование о том, насколько курсы, вот они высшее образование, да, например, могут эффективно подготовить к работе сотрудника. Расскажи, что вы узнали из вашего исследования, ответили ли для себя на этот вопрос про эффективность курсов?
Я бы сразу оговорился, это не совсем уж наше исследование, его для нас проводит Институт образования Высшей школы экономики, и, ну, мне кажется, большая ценность этого исследования в том, что оно хоть и проводится по нашей просьбе, тем не менее методология исследования, вопросы в анкете, методология рассылки, сбора, собственно, выборки этого исследования, то есть тех респондентов, которые будут отвечать, за это все отвечает Высшая школа экономики, и тем самым она как бы нас контролирует, потому что они как независимая институция, заинтересованная в улучшении качества образования в России, да, как бы их задача такие исследования проводить честно, собственно, мы ровно поэтому с ними это и делаем.
Это важное уточнение, окей.
Да, мы действительно сейчас, месяца полтора назад или где-то месяц назад, мы выкатили в паблик отчет по следующей волне, которую мы сделали. Мы сейчас вышли на темп, что мы с Вышкой делаем 3 исследования в год. Мы берем какие-то группы выпускников, там, закончивших с такого месяца по такой, и, значит, проводим с ними исследования. Затем проходит еще там несколько месяцев, мы берем следующую группу выпускников. То есть наша задача как бы следить в динамике, что происходит. Вот, действительно, мы сейчас получили данные последней волны, которая включала в себя студентов, выпускавшихся с 1 апреля по 31 июля 2021 года. Почему так давно? Потому что наша задача следить за их карьерными результатами по прошествии какого-то времени, да, то есть им нужно все равно там дать какое-то количество месяцев на то, чтобы найти работу или еще что-то сделать.
Ага, поняла.
И вот по этим данным мы получили, по факту, статистически незначимую разницу с предыдущей волной. В предыдущей волне там 78%, это средний процент трудоустройств. Сейчас мы получили 77%. С точки зрения методологии, это на самом деле одинаковая цифра. Это средний процент трудоустройств среди выпускников, которые пришли учиться с целью смены профессии. Да, то есть мы берем только эту группу, у которых была конкретная цель, собственно, найти новую работу в новой профессии, и они вложились достаточно, то есть получили диплом, закончили все обучение.
То есть получается ответ, что курсы достаточно эффективны и могут переподготовить. Вот, а, кстати, сколько курсов у вас в среднем идут? Я знаю, что у вас большое множество по разным совершенно направлениям внутри IT. Но это, как правило, какой период времени, вот чтобы, например, на джуниора, да, в какой-то специальности обучиться?
Слушай, где-то год назад или полтора на этот вопрос было проще ответить, потому что у нас был один тип курсов, на которых длительность варьировалась от 4 до 10 месяцев, в зависимости от сложности профессии. Но теперь у нас, на самом деле, для многих курсов есть еще несколько версий по длине с примерно тем же объемом знаний и навыков. Мы поняли, что есть один тип людей, да, которые, на самом деле, параллельно с обучением продолжают работать, у них куча там семейных каких-то дел, еще что-то. И, например, 10-месячный курс для них оказывается слишком все-таки плотным, да, то есть у них там не получается, допустим, 15-20 часов в неделю в течение 10 месяцев тратить на обучение. Это, в общем, довольно много. И для такой группы людей у нас есть удлиненные курсы, да, мы их называем Data Analytic Plus, Data Science Plus, такие же есть Python, Web и QA. Значит, это курсы просто, которые примерно тот же программу, чуть-чуть усиленную где-то местами, проходят за 15 месяцев или за 16 вместо 10. Теперь мы запустили совсем недавно в таком полуэкспериментальном формате, но уже, в общем, все там хорошо работает. Те же курсы, но укороченные для людей, которые не работают в данный момент, которые готовы учиться, что называется, full-time, да, целый день. И ты можешь такой же курс пройти там вместо 10 месяцев, я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, за 5 или за 6, да, там те курсы, которые были 4-5, за 2-3, соответственно. Называется bootcamp, да, это как бы full-time обучение, когда вот у тебя нет работы, ты как в университет ходишь целый, каждый день.
Вау, я не знала, что у вас такая вариативность появилась.
У людей разные жизненные ситуации, да, и встраивать обучение в жизнь — это всегда сложная задача, да, и поэтому, ну, нужно понимать, что одинаковый курс по длине далеко не все люди могут хорошо встроить.
С помощью профориентации от Яндекс.Практикума Рита определилась, какой именно курс ей нужен. Она пошла на подготовку интернет-маркетологов. Там изучали все-все-все, с чем может столкнуться такой специалист. CRM, соцсети, SEO, платная реклама и так далее. Курс длился 9 месяцев.
Самыми жесткими были моменты, когда у нас были такие более технические спринты. Все, что связано с настройкой именно рекламы в кабинетах рекламных, таргетированная реклама, контекстная. И вот в эти моменты я думала, что, ой, наверное, у меня просто ничего не получится, потому что, понятно, моя творческая профессия приучила мою голову существовать не в жестких рамках, не в отстройках, а скорее в чем-то таком гибком, творческом, там, в поиске какой-то креативности, новых решений. И я думала, что, ой, если вот этого много в профессии, может быть, оно мне и не надо. И в эти моменты я начинала сомневаться, но потом наступали спринты из серии «Бренд», что-нибудь про продукты, и где нужно было проявлять как раз свою какую-то творческую штуку. И мне это страшно нравилось. У нас была прекрасная куратор Катя, которая всегда писала и говорила: «Так, я вижу, что тебе сложно, я вижу, что ты раньше сдавала все до дедлайнов, а сейчас вот сегодня дедлайн, твоей работы нет, давай что-нибудь придумаем, давай что-то сделаем, что нужно, чем помочь, как вообще подсказать, чего не хватает». И мы с ней разруливали, думали, как же сделать так, чтобы я не ушла в академический отпуск. Потом была абсолютно прекрасная наставница Даша, и тут такой человеческий фактор, мне прям сильно не хотелось выпасть из моей группы и попасть к другому наставнику. Одна из моих однокурсниц, в момент, когда я уже писала: «Ребят, все, не вывожу, я, наверное, уйду в академ, потому что, ну, невозможно, очень тяжело, я вообще...» Какой-то спринт Facebook, по-моему, был. «Я вообще ничего не понимаю, я ничего не могу», и она мне пишет: «Я тебе все помогу, давай, что тебе объяснить, чего не хватает, где тебе помочь? У нас выпускной будет, ты что, я тебя не встречу на выпускном, с кем я буду отмечать?» И я думаю, блин, ну, клевая мотивация. Придется вывозить, чтобы выпускной был именно в той компании, в которой мы учились все вместе. Ну, то есть даже такие штуки поддерживали, конечно, и, в общем, в академию не ушла, и мы встретились на выпускном той команды, которую начинали.
Небольшая пауза. Хочу напомнить, что если вам нравятся выпуски «Это не просто», вы хотите, чтобы они продолжались, то лучший способ сказать спасибо – это оформить небольшую подписку на сообщество подкаста на Boosty, если у вас карта российского банка, или Patreon. Это очень важно для нас и правда поддерживает. Буду рада видеть вас там. Ссылки оставляю в описании. А что происходит сейчас с теми, кто устраивается на работу? Вы же постоянно выпускаете специалистов. Вот есть ли информация о тех, кто искал работу весной, ищет сейчас летом?
Это очень хороший вопрос. Мы проводим исследования с вышкой регулярно, и то исследование, которое затронет выпускников более поздних, которые по факту в процессе трудоустройства находятся сейчас или находились там несколько месяцев назад, мы эти данные получим чуть позже. При этом у нас есть, на самом деле, внутренние данные. Естественно, мы не живем вслепую, пока не получим результаты этого исследования. Надо признаться, люди сейчас трудоустраиваются чуть медленнее. То есть мы видим, что при прочих равных, если раньше выпускник, они все трудоустраиваются в диапазоне от чуть-чуть до выпуска и вплоть до там 6-7 месяца после выпуска, да, вот те, кто трудоустраивался раньше там за месяц-два, сейчас им требуется 3-4 месяца. Те, кто трудоустраивался, соответственно, за, не знаю, 5 месяцев, и может понадобиться 6-7. То есть мы видим выросшую, как я говорил, да, из-за как бы макроэкономических параметров, выросшую конкуренцию на рынке труда, да, то есть предложение по количеству соискателей выросло, спрос на соискателей или не вырос, или где-то в отдельных профессиях даже подупал. Это не значит, что люди вообще не трудоустраиваются, да. Я уже повторюсь, да, те, кто хотел, те все равно найдут работу. Просто из-за ситуации на рынке местами потребуется чуть больше времени, просто запастись как бы чуть большим терпением и, ну, больше работать, да, над собственными там резюме, портфолио, какими-то дополнительными проектами, где ты можешь еще чему-то подучиться, еще получить какой-то мини-опыт.
Расскажи, ищешь ли ты сейчас работу или уже нашла? Спрашиваю Настю, как развивался ее путь в тестировщике, когда обучение было завершено, и она была готова искать работу на полную занятость и уже не асессором, а полноценной тестировщицей.
Заканчивала я в мае и перешла на программу трудоустройства. Там даже есть возможность ответить на вопросы, которые обычно задаются на собеседование, и проверить свои знания. Также есть партнерские вакансии.
Что было самым сложным вот в этом процессе общения с компаниями?
На самом деле у меня очень большая фобия разговаривать по телефону, разговаривать вот так вот онлайн, поэтому собеседования для меня были очень таким сложным моментом, когда есть только звук, очень сложно сконцентрировать все свои мысли, особенно те, которые только-только получены. И к тому моменту, когда вот я уже проходила собеседование вот в той компании, в которой я сейчас работаю, у меня уже было 3 таких собеседования. 2 были онлайн, одно было в офисе. то собеседование, на которое я устроилась, это я 3 часа, получается, собеседовалась, выполняла тестовое задание, отвечала на вопросы по IQ, были вопросы по SQL, запросы и общее понимание принципов программирования, администрирования и вот такие вопросы.
У Насти все получилось, ее взяли. Она устроилась в компанию, о которой год назад мечтала, в своем городе. Несколько дней в неделю она работает из дома, а несколько ходит в офис. Ей подходит такой график.
Чувствую себя счастливой. Получается, я работала технологом швейного производства, который, собственно говоря, вот после руководителя производства был вторым человеком, который организовывал все, ответственность была в планах и всего прочего. Ну а сейчас я младший инженер по тестированию, который зарабатывает больше. Находясь сейчас вот на старте, я вижу, что у меня большие перспективы роста и карьерного, и зарплатного, и вообще, на самом деле, как тестировщик, очень много разных разновидностей тестирования, и можно вот выбирать и развиваться в этом направлении, очень все интересно, и в плане зарплат тоже предполагается рост.
Андрей, давай тогда поговорим про то, что происходит после выпуска. Как именно ищут работу ваши выпускники? Помогаете ли вы им в этом? Или они сами находят своего работодателя?
Во-первых, конечно, помогаем. Мы очень хорошо понимаем, что есть разница между тем, что выпускник знает материал, да, у него есть то, что называется hard skills, и тем, что человек может трудоустроиться, в смысле знает, как найти работу, как правильно, ну, не знаю, общаться с нанимающей стороной и так далее. Поэтому мы очень много делаем для того, чтобы наши выпускники именно были... Есть такой термин в английском employability, да, то есть как бы возможность к трудоустройству, навыки для трудоустройства. Вот мы эти навыки у них растим, да, мы учим их, какие бывают компании, как их правильно выбирать, как правильно читать вакансии и понимать, что за ними скрывается. Мы помогаем им с резюме, с сопроводительными письмами, портфолио. Помогаем в смысле... Учим их это все писать и даем обратную связь, чтобы они корректировали и делали еще лучше.
Помогаете по запросу или это что-то, что встроено прямо в ваши курсы?
Мы называем это карьерный трек. Он бесплатный и доступен каждому студенту, который учится на курсе профессии. Да, есть маленькие навыковые курсы, на них никакого карьерного трека нет. Ну, потому что не предполагается, что этот курс подразумевает смену профессии. Но на всех, которые предполагают, у нас есть карьерный трек, он бесплатный, он доступен каждому. Это не значит, что каждый студент им пользуется. Да, есть абсолютно уверенные в себе, способные выпускники, которые до этого имели опыт трудоустройства, да, в какой-то другой профессии, и им не требуется наша помощь. И на самом деле они прекрасно как бы находят работу сами. Большая часть требует помощи от нас, и они приходят к нам. Учим их проходить собеседование, да, в том числе проводим встречи с нанимающими менеджерами, чтобы они лучше понимали, что от них требуется в работе, на собеседовании и так далее. При этом, да, вот всегда задают вопрос, а находим ли мы за них работу? И здесь мы скорее отвечаем нет, потому что на самом деле мы понимаем, что работодателю не нужен, что называется, не самоходный человек. Если ты сам приложил усилия, ты откликался, ты писал сопроводительные письма, делал тестовые задания, да, ты... показываешь себя перед работодателем, человеком с сильными, что называется, мягкими навыками, да, человека, который целеустремлен и сам что-то делает. Поэтому мы стремимся скорее давать удочку, что называется, да, а не преподносить рыбу, и хотим, чтобы большая часть выпускников находила работу самостоятельно за счет навыков поиска работы, которые мы им даем. Да, это на самом деле просто очень классно срабатывает в дальнейшей жизни.
Ну, ты сказал, что у вас много партнеров. От них вы собираете как-то где-то аккумулируете вакансии, или даже вот этот вот прудик с вакансиями, где им надо уйти, вы тоже не даете?
Не, даем, конечно. Помимо того, что мы учим их навыкам поиска работы, да, мы все еще находим для них вакансии, которые было бы сложно найти самостоятельно. Да, часть партнеров дает нам вакансии, которых, например, может не быть на большинстве джоб-бордов. Иногда это на самом деле те же вакансии, что и на джоб-бордах, но тот факт, что мы получаем их от партнеров, означает, что эта компания-партнер как бы обязуется просмотреть отклики от наших выпускников, да, что тоже дает как бы определенные преференции. При этом, если мы видим, что есть какой-то студент, выпускник, да, который сам вообще ничего не делает, вообще не ищет работу, просто ждет партнерских вакансий. Вот с такими мы работаем очень плотно. Мы стараемся объяснить им, что партнерских вакансий все равно не будет очень много. Да, их не будет там десятки в неделю. Большая часть вакансий, по ним ты не пройдешь, потому что ты будешь конкурировать с другими, потому что не подойдешь к каким-то критериям. Да, никогда не бывает, что ты подходишь на каждую первую вакансию. Поэтому мы все равно стараемся мотивировать ребят искать самостоятельно, а партнерские вакансии — это скорее такой как бы дополнительный бонус, возможность в том числе с нашей помощью на какие-то вакансии откликнуться и где-то найти работу.
Но никаких гарантий, что партнер возьмет скорее вашего выпускника, тоже нет, так ведь?
Нет, никогда нет. Партнер, единственное, что делает его партнером и что он нам гарантирует, это что он просмотрит отклики внимательно, и мы еще очень стараемся просить партнеров давать обратную связь на отклики, ну, то есть там на тестовые задания, еще на что-то. Далеко не всегда срабатывает. Партнеры — это все еще живые люди, рекрутеры, занятые, у которых очень много этих откликов. Но, тем не менее, да, единственное вот обязательство — это что они посмотрят и постараются дать обратную связь. Но конкуренция все еще конкуренция.
Если вы говорите не обязательно про ваших партнеров, которые там вас, очевидно, знают и уважают, а просто про более широкий, да, спектр IT-компаний, которые нанимают, вот знаешь ли ты, насколько для них важно, чтобы человек прошел какие-то курсы от уже зарекомендовавших себя компаний, или человек-самоучка для них ровно такой же специалист? Раньше, до бума курсов, и наверняка сейчас, многие осваивают эти профессии самостоятельно.
Это классный вопрос. Я отвечу, как я это вижу, исходя из вот, ну, там, опыта общения с работодателями и так далее. Дело в том, что, по-честному, настоящих самоучек очень-очень мало. Их, ну вот, там, не знаю, из 100 разработчиков, вышедших на рынок труда в роли джуна, да, на уровне джуна в этом году, скорее всего, где-то 5 человек — это будут те, кто абсолютно полностью сам всему научился. Честно говоря, работодатели очень хорошо смотрят на самоучек, потому что что такое самоучка? Это максимально мотивированный человек, который очень усидчиво сам всего добился без какой-либо помощи. Да, это сложно, нет хорошо структурированных материалов в интернете, да, есть какие-то, но их нужно структурировать самостоятельно. Соответственно, у тебя нет наставника, его нужно где-то найти и каким-то образом убедить с тобой работать, поэтому самостоятельное обучение — это вообще сложная задача. Работодатели любят таких ребят и девчат, потому что это показатель того, что ты невероятно как бы самоходен и так далее. Просто спрос на рынке труда больше, чем 5 человек. Спрос все еще 100 человек. И все остальные идут куда-то учиться, да, потому что тебе нужна поддержка, тебе нужна мотивация, тебе нужен хорошо структурированный, разложенный по полочкам от простого к сложному материал. Тебе нужна практика, которую тебе предоставляют в образовательных средах. Работодатели, они, в общем, адекватные. Они видят вот эту пропорцию на рынке труда, они понимают, что да, в каком-то идеальном мире им бы хотелось нанять только-только самоучек, да, их там, не знаю, допустим, 1-3-5%. Все остальные где-то учились. В каких-то, в разных учебных заведениях, онлайн, офлайн. Кто-то учился на опыте работы с друзьями, не знаю, в каких-то дружественных компаниях и так далее.
Очень интересно. Я на самом деле думала, что ты ответишь совершенно другое, поэтому ты прям удивил меня ответом. Какой из IT-специалистов быстрее всего найдет себе работу? Что говорят, опять же, ваши цифры? Интересно.
Слушай, у меня всегда на такой вопрос душный ответ. Нет специальности, которая в абстракции от человека лучше или хуже, быстрее или не быстрее помогает тебе попасть в IT. Каждый человек, для него та специальность лучше, в которой у него будет больше мотивации и в которой у него будет лучше получаться. Вообще любая карьера, там любое карьерное консультирование очень на базовом уровне строится на сопоставлении «хочу и могу». Да, «хочу» — это твоя мотивация, это то, что тебя вдохновляет, драйвит, прет, это все такое. «Могу» — то, к чему у тебя больше предрасположенность, то, что у тебя лучше получается. И вот на стыке «хочу» и «могу» у каждого человека есть какая-то одна или несколько профессий, которые потенциально зайдут лучше, чем другие. Вот на этом стыке каждый человек должен для себя постараться найти ответ. А какая для меня профессия является самым простым входом в IT? И вот та, которая там окажется на этом сочетании «хочу» и «могу», та и самая простая. И это может оказаться любая профессия из тех, которые существуют.
Поняла. Я видела, что вы в исследовании спрашивали и про рост зарплат. Твоя рекомендация вообще не изучать вот эту аналитику и на это не смотреть?
Не совсем так. Смотри, во-первых, цифры по тому, кто больше трудоустраивается, довольно близки друг к другу. Если посмотреть даже на то же исследование, на самом деле, ну, там есть диапазон между, допустим, 60% и 75%. Это небольшой разброс, да, то есть это как бы там, условно, 6 из 10 или 7 из 10. То, насколько ты вкладываешься в обучение и в поиск работы, и то, насколько тебе как бы нравится работа, это более влияющие факторы, да, то есть ты, ну, на самом деле можешь эту статистику быть в ней в числе этих 6 или в числе этих 7, просто потому что ты как бы стараешься и что-то делаешь. Мне кажется, как бы вот эти более востребованные, менее востребованные специальности, все довольно относительно. Что касается уровня зарплат, я бы рекомендовал думать об этом следующим образом. Все-таки сначала проделать с собой упражнение про «хочу» и «могу», затем в результате этого упражнения, да, его можно проделать самостоятельно, пройдя какие-то тесты, проконсультируешься с специалистом, много способов. После этого, скорее всего, вот этих потенциальных профессий, куда захочется идти, все равно будет больше одной. И вот внутри этих там, двух-трех, которые кажутся наиболее подходящими, почему бы не выбрать ту, на которой платят больше? Нормальная вполне себе история. Чего бы я не рекомендовал, это отталкиваться от того, где платят больше, и делать это ключевым критерием выбора. Потому что много уже очень исследований проведено про то, насколько деньги вообще влияют на уровень удовлетворенности жизни и уровень счастья. Очень условно, начиная с какого-то количества денег, прибавка в зарплате не повышает уровень удовлетворенности жизнью. Если, например, эта работа не нравится, если она не приносит какого-то вдохновения, зарплата хороший критерий, просто не единственный и точно не первый.
Да, мне нравится стратегия, которую ты писал. Я думаю, она точно должна быть рабочей.
У меня получилось немножечко хитрее.
Рита рассказывает, как она искала работу.
За месяц до окончания курса, в момент написания дипломной работы, мы встретились с каким-то количеством людей из группы, с нашей наставницей в офлайне. Нас повели во дворик Яндекса показывать, как там все прекрасно и красиво. Я ходила и говорила: «О, Диснейленд, ничего себе!» И потом мы обсуждали просто планы друг друга, потому что через месяц уже дипломы, нужно решать, куда ты хочешь. Кто-то хочет в агентство, кто-то хочет в большую компанию, кто-то вообще не хочет менять работу. Там, например, понял во время курса, что это не его, или какие-то еще обсуждения. Ну и, в общем, я сказала, что ну а я хочу все-таки попробовать, конечно, и я прям готова выходить в любое место, где меня возьмут, потому что я джун без опыта, мне будет сложно искать работу. Я согласна на все, я согласна на стажировку, я согласна, не знаю, за еду. Я согласна прям просто ради опыта браться вообще за все что угодно. И, пожалуйста, если кто-то о чем-то знает, где ищут свободные руки, голову, вы мне только скажите, и я буду там. На что моя наставница говорит: «Слушай, так у нас в партнерском маркетинге освобождается место, девочка ротируется, и там вакансия открывается. А может, ты откликнешься просто на эту вакансию?» «Ну да, смело, да, Яндекс, ну попробуй». И я говорю: «Кто я такая, чтобы отказываться пробовать себя в Яндексе?» И, конечно, я тут же откликнулась. И хорошо, что в этот момент карьерный трек уже у нас был запущен, потому что он начинается до того, как ты выпустился. И в тот момент мне уже объяснили, что нужно говорить на собеседовании. Не бояться ошибаться, не бояться говорить честно, если ты чего-то не знаешь, не бояться говорить, что «а вот это я загуглил там 10 минут назад», и максимально показывать все, что ты можешь, не боясь, что ты где-то там просядешь. И поэтому я просто смело пошла на собеседование со своим портфолио из работ в практикуме, с уверенностью, что даже если меня возьмут, это не страшно.
Риту взяли стажером. Потом она быстро стала младшим сотрудником, а уже вскоре вполне самостоятельным специалистом в партнерском маркетинге.
Не было никаких единорогов в блестках, и было по-настоящему трудно. И когда я вышла на работу, я еще и вышла в психотерапию. Потому что вот эта постоянная тревожность, потому что ты можешь подвести команду, у тебя появляется ответственность и просто какая-то гора, потому что партнерский маркетинг — это коммуникация с другими компаниями, и получается там лицо практикума, да, ты представляешь на других площадках. Я очень быстро поняла, что это огромная ответственность, и, конечно, мне стало страшно. И вот эта тревожность, она вообще у меня какое-то время не прекращалась, но надо отдать должное команде. Это вообще какое-то идеальное место для меня было для старта. Была только поддержка, по любым вопросам помогали. Никто никогда, ну, как-то не осуждал, что ли, и говорили, что будешь ошибаться, скорее всего, это нормально. Но у меня такой с детства комплекс отличницы, который так называется, по-моему, что ошибаться вообще нельзя. И, кстати, это связано с первой моей профессией, потому что, когда ты выходишь на сцену, у тебя нет права на ошибку, второй раз ты переиграть не можешь. Ты сыграл свое произведение, вот как ты сыграл, так и есть. И я именно с этим ощущением пришла в новую профессию, что, ну вот все, один раз не получилось, ну, кошмар. И мне с этим долго пришлось бороться.
Есть еще какие-то инсайты вашего исследования, которые тебя удивили, о чем нам стоит знать?
Мне на самом деле, ну, как бы просто безумно нравится видеть, что действительно нет никакой разницы для людей с разным бэкграундом и для людей разного гендера, разного образования и так далее. При этом еще одна информация, которая есть, которая мне нравится и которая кажется такой хорошей, это про возрастную разницу. То есть на самом деле мы хоть и понимаем, что люди в возрасте там 40+ трудоустраиваются медленнее, да, и для них это сложнее, разница несущественная, да, там все равно больше половины наших выпускников в возрасте 40+ трудоустраиваются в течение полугода после окончания, и это очень круто, потому что вот, когда мы с тобой говорили о главной проблеме, да, которая останавливает людей, вот эта неуверенность в себе, вот среди людей в возрасте выше там 35-40, это критичная проблема. Люди очень не верят в то, что получится что-то поменять, и что кто-то их возьмет на работу в таком возрасте, а при этом берут, да, и мы видим потрясающие кейсы там людей, которые трудоустраиваются и в 60 лет даже. Если что, наше исследование можно посмотреть на сайте. У нас есть специальная красивая страничка, где показаны основные цифры, и внизу этой странички есть ссылки на прям полноценные отчеты от Высшей школы экономики, которые можно почитать, и там есть все-все-все подробные цифры, о которых мы говорили, и даже больше.
Да, здорово. Мы обязательно эту ссылку оставим в описании выпуска. Последнее, что я тебя спрошу, всем, кто сомневается и не может решиться на то, чтобы пойти обучаться новой профессии, новой специальности. Что ты можешь сказать, что можешь пожелать этим людям?
Как представитель Яндекс.Практикум, я должен сказать, что наш слоган «Каждый может». А как отдельно взятый человек, я, наверное, должен сказать, не, пожалуйста, не требуйте от себя невозможного, будьте искренни с собой и с тем, что вы сейчас чувствуете, что вы можете или не можете. Принимайте просто решение из какого-то комфортного, ресурсного состояния, тогда вы с меньшей степенью будете сожалеть в будущем.
Класс. Важные слова. Спасибо, Андрей.
Спасибо тебе.
Я желаю всем девушкам и парням тоже просто верить в себя, верить в то, что все получится, и на самом деле не просто даже верить, а именно делать, учиться и пробовать. И когда ты пробуешь, ты понимаешь, что это твое, не твое, и если нравится, надо продолжать и развиваться, и стремиться к тому, что впереди, потому что на самом деле все в наших руках, и мы все можем сделать сами.
Если вам страшно, а скорее всего вам страшно, это нормально, потому что всем страшно. Смена профессии — это довольно рисковый путь. Понятно, что не факт, что получится так, как вы мечтаете, но нужно просто с этим страхом даже не бороться, а вместе с ним идти и делать. Есть пословица «Фортуна любит смелых», по-моему, она звучит. И мне она очень нравится, потому что мне кажется, что в моей первой профессии у меня как раз не слишком-то и сложилось, потому что какая-то вот робость была, а здесь я прям знала, что надо просто рисковать. Даже если ничего не получится, ну вернешься к своей первой профессии, она же от тебя никуда не денется, ты же уже профессионал. И еще образование — это лучшая вообще инвестиция в себя, потому что даже если в какой-то момент ты понял, что тебе не нравится, ты, во-первых, можешь закончить это обучение, ты попробовал, клево, но абсолютно точно, что любое количество этого обучения — это плюс, это рост, это прокачка, и даже если ты не выйдешь в новую профессию, ты все равно станешь каким-то другим, и, конечно, ты изменишься в лучшую сторону.
Спасибо, что были с нами до конца этого выпуска. Спасибо Насте и Рите за их искренние истории и такие мощные напутствия. Я надеюсь, что кто-то из вас услышал для себя сегодня те слова, которые были ему нужны именно сейчас. Удачи на вашем пути!